Ну, все мы с вами знаем песню «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». Ну и, наверное, все об этом слышали, наверное, все полагают, как и я до недавнего времени, что все потонули, погибли и так далее. Почему говорю о варяге? Потому что это был день начала русско-японской войны, с которой связаны вот, все последующие события 1905 года. Во всяком случае, одна из главных причин. Именно 27 января японский флот атаковал российский флот в Порт-Артуре. Были причинены значительный ущерб нескольким военным кораблям. И в этот же день из порта, который расположен там через море, в корейском порту, в одном корейском городе, который был блокирован японским военным флотом, попытался вырваться в Порт-Артур вот этот самый легкий крейсер «Варяг». Причем, когда он выходил, там стояли на рейде корабли международных флотов, французские, итальянские, английские, которые понимали, так сказать, сущность ситуации, и из порта уже не выходили, зная об этой блокаде. Когда они видели варяг, прорывающийся через блокаду, вот, они с сочувствием отнеслись, уважением, героизму моряков на итальянском корабле, даже играли русские марши, а он шел туда. Но эта попытка не удалась. Варяг был встречен превосходящими силами, как говорится, противника. Хотя бой был очень жестокий, в течение полутора часов варяг выпустил 1500 снарядов, причинил значительный ущерб своим противником, но был вынужден отступить. При этом был командир корабля Владислав Руднев был ранен в голову, около 30 моряков были тяжело ранены, там около такого числа прямо убиты, но остальная команда спаслась на шлюпах, их взяли вот, корабли иностранных флотов. И интересная деталь вот, войны, так сказать, характер ведения. Ну, естественно, они стали пленниками японцев, но японцы их через пару месяцев отпустили, взяв с них обещание не участвовать в этой войне впредь. Вот такая интересная особенность. Во всяком случае, вот это действительно геройский поступок, он всех вдохновил, а слова этой песни были написаны одним немецким поэтом, буквально спустя месяц после этого события. Это все, там запоминаем дату, январь 1904 года, то есть до начала этой вот революции. Настроение России было такое шапкозакидательское, вот что мы японцев, конечно, всех победим, сотрем и так далее. Но действительно, ресурсы военной силы России намного превосходили японские, но это по России в целом. Что касается Дальнего Востока, то вот эта Транссибирская магистраль не была достроена, она пропускала грузов в 10 раз меньше, чем того, что было необходимо для ведения войны. Русская армия была в 3 раза меньше японской. Японцы превосходили русскую армию по артиллерии 8 раз, а по пулеметам 18 раз. Японский флот на треть был больше русского флота, состоял из кораблей новейшего изготовления. И дальнейшие были две битвы. Одна попытка прорыва русского флота из Порт-Артура во Владивосток. Русские корабли были разбиты, часть вернулась в Порт-Артур, несколько кораблей прорвалось в Владивосток, несколько затонуло. В общем, была такая неудачная совершенно попытка. В это же время японская армия отрезает Порт-Артур, железную дорогу, по которой соединялся он с Маньчжурией, где были русские войска, и Порт-Артур оказался в результате уже через пару месяцев ведения войны, оказался в окружении. Затем был вызван флот из Балтийского моря, который не смог пройти через Суэцкий канал, должен быть огибать Африку, англичане не пропустили. И, в общем, примерно через полгода этот флот подошел, и в Цусимском проливе состоялось сражение с японским флотом, в котором русский флот потерпел сокрушительное поражение. За счет численного превосходства, во-первых, и за счет более совершенно технических кораблей со стороны Японии. То есть поражение было страшное и унизительное. Порт Артур выдержал длительную осаду примерно с мая по декабрь 1904 года, после чего Порт Артур был сдан. В плену оказалось несколько генералов, несколько сот офицеров и 25 тысяч солдат. Все они были потом отпущены, в общем, условия были тяжелые, но не зверские, во всяком случае поражение было сокрушительное. Россия, это уже было начало, конец 1904 года, а Россия приостановила войну, и начались переговоры, которые шли до 23 августа 1905 года в Америке, в городе Портсмут на Тихоокеанском побережье. Продолжение войны было одинаково невыгодно и для России, и для Японии. Для Японии, потому что она была уже на грани истощения своих людских и промышленных ресурсов, а для России, потому что как раз шли события 1905 года, по всей стране кровопролитие, забастовки, беспорядки. Нам сейчас вот кажется, ну, мне, во всяком случае, казалось несправедливо, что это ограничилось вот, 900, январем 1905 года, кровавое воскресенье, потом какие-то бои в Москве и все. Но на самом деле это была постоянно такая, можно сказать, гражданская война по всей стране. Жгли десятки тысяч имений, уничтожено было крестьянами более там, десятки тысяч голов скота, барского так, скота. То есть возмущение было ужасающее, кровопролитие по всей стране тяжелейшее. Здесь вот на кадре перед вами одна из демонстраций. Дальше будут там еще эти фотографии. Это фотографии 1905 года. Портсмутский мир был заключен, потому что России для того, чтобы можно было уже мобилизовать ресурс, отвоевать Порт-Артур и так далее, но для этого надо было пожертвовать еще примерно, так подсчитали, потерять 250 тысяч солдат, четверть миллиона. Поэтому мир был заключен на довольно-таки невыгодных условиях для России. Россия потеряла Порт-Артур, отошла к Японии южная половина Сахалина, но, во всяком случае, тот необходимый мир для России, потому что внутренние беспорядки, это было главной причиной заключения мира, все это подтолкнуло вот к этому. Почему я об этом говорю в этом сообщении о вехах? Потому что вехи реакции думающих нескольких российских людей на безобразие 1905 года, а сама революция в значительной мере была вызвана именно этой крайне неудачной, непродуманной войной с Японией. В сущности, причиной войны было вот, распространенной тогда уже довольно давно, а для России это вот конец 19 века, захват чужих земель, захват Кореи, Маньчжурии и так далее. Это была цель России. Там были возможности огромных лесных разработок в Корее и Маньчжурии, но в отличие от пустых сибирских земель, которые как бы естественным образом присоединялись к России, были, будучи слабо заселенными, там жило, так сказать, обычное многочисленное местное население, и русским солдатам было вообще совсем не ясно, для чего они сражаются, в отличие от японцев, которым было совершенно понятно, что Корея близкая к ним, народ близкий по языку и по культуре, их захватить, Япония ведущая страна Востока, все было здесь ясно и понятно. Так вот, эти империалистические амбиции, они послужили началу войны. И вот это, сказать, шапкозакидательское настроение стало причиной ее печального исхода. И неудачи в войне, это значит 1904 год, они как раз породили недовольство царской властью вообще. То есть считалось, что царь, ну, всякая неудачная война всегда к этому приводит, что власть не справляется со своими задачами. Плюс тяжелое положение рабочих, плюс общее, уже многолетнее недовольство монархии вообще существующим порядком. Антимонархические настроения были свойственны, ну, большинству русского населения. Особенно, да, как это ни странно, вклад фабрикантов и прочим. Мы знаем, что Савва Морозов поддерживал большевиков материально, не только морально. В общем, так вот настроение было такое антимонархическое во всех кругах Российской империи. В конце 1904 года по инициативе министра внутренних дел Святополка Мирского Сергей Трубецкой, наш замечательный философ и ректор Московского университета, готовит проект Конституции для России. И этот проект Святополк Мирский, министр внутренних дел, вручает Николаю II. И Николай был этим крайне недоволен и сказал, что совершенно напрасно думает, что он готов к либеральным реформам, к само слово либерализму ненавистно. В общем, никакой реакции с его стороны не последовало на это отчаянное предложение, можно сказать, верхов русской интеллигенции и правительства на необходимость введения Конституции и вообще каких-то послаблений. Спустя короткое время, начало 1905 года, вот это событие, которое мы все знаем со школьных лет, и надо сказать, что в советской интерпретации оно было, в отличие от многих, действительно совершенно правдивым. Это было страшное событие, когда петербургские рабочие, возглавляемые Союзом русских рабочих Петербурга, во главе которых был священник Георгий Гапон, излишне сложное. К этому времени он был, в общем-то, запрещен в служении даже, потому что какой-то роман с какой-то воспитанницей детского дома там, у него там начался. Хотя человек он был способный, такой организатор, человек деятельный, стремящийся действительно ко благу народа, но такая личность достаточно сложная. Причем эта вся организация вот, рабочего союза, которая насчитывала несколько тысяч человек, она шла в согласии, и таком явном согласии, это не было какой-то, он не был таким тайным агентом, каким стал впоследствии, к сожалению. И согласие вот городских властей, чтобы как организовать рабочих и так далее, и они назначают после праздника Рождества, 9 января, это было воскресенье, шествие к царю, что с петицией, которую составляет сам Гапон. Петиция, надо сказать, была составлена все-таки довольно дерзко. Там не было таких вот выражений, какие мы можем предположить, сейчас не будем отвлекаться на ее текст, но на фоне обращения к царю того времени она была, конечно, достаточно такая вызывающая. Хотя, в общем-то, с нашей точки зрения ничего особенного не было. Речь шла о тяжелом положении рабочих, о необходимости сокращения трудового дня там, с 12 часов, там, скажем, хотя бы до 10 или, как идеал, 8 часов, ну и много-много другого. И, конечно, не требования, а пожелания Конституции и, в общем, всяких таких вот вещей. При этом Гапон, отец Георгий, уговаривал, здесь есть его, это сам, вот следующий, пожалуйста, там, следующий слайд, Саша исчез в ответственный момент. Да, ну, да, ну, это уже, наверное, другое. А следующий слайд какой там? Да, ну это вот уже, так, это фрагмент картины Маковского как раз на тему расстрела этого шествия. Шествие было организовано вот в воскресный день, несли иконы, хоругви, портреты царя, и Гапон убеждал народ, что вот войска, знали, что вызваны войска, что они, конечно, наверное, стрелять народ могут, но вот в портреты царя и в иконы стрелять уж никак не смогут. И, но, к сожалению, это не произошло. Следующий слайд, пожалуйста, есть? Нет, это уже другое. Да, вот этот слайд. Да. Это вот фотография отряда казаков, которые перекрывают эти улицы. Народу вышло очень много, что-то порядка нескольких десятков тысяч человек. Они подходили к Зимнему дворцу, но мы все это знаем из школьного курса, и были открыты огонь. Сначала предупредительные залпы, а потом огонь на поражение. При этом любопытно, что впереди демонстрантов в том числе шли полицейские, которые управляли, так сказать, направлением движения толпы, и первые пули как раз попали именно в них. Они стали одними из жертв этих всех событий. Вот следующий слайд, там таблица. Нет, это сам Георгий Гапон, нет, это, наверное, да, у нас Саша удачно ушел. Так, нет, это все не то. Ну, ладно. В там была таблица жертвы кровавого воскресения. Оценки были разные. Это вот так сейчас не видно, таблица это видно. Расхождения большие. Нет, у него это где-то отдельно на файле он сделал это самое. Ну ладно, неважно, будем уже говорить так. Расхождения большие, потому что по официальным данным было убито 96 человек, ранено 300. По данным подсчета самого Гапона, Саша, вот где эта таблица, которую ты да, так вовремя ушел, вот видите, такие различные оценки, вот здесь там сзади, наверное, не очень видно, вот две графы, убитые и раненые. Официальные данные, убитых 96, раненых 333. Специальная комиссия, созданная журналистами, по числу привезенных в больницы, убитых 1200, раненых 5000, самая высокая цифра. Подсчеты Гапона 900 и 5000 раненых. По советским данным 200 убитых, 800 раненых. Это 30-й год. Ну, советские данные тоже в разные годы они колебались. Во всяком случае, совершенно очевидно, что кровопролитие было страшное. Гапон сам между, в перерывах между залпами кричал: «Нет у нас Бога, нет у нас царя». К сожалению, это оказалось правдой для очень многих людей, в том числе и простонародья. С этого момента действительно начинаются бунты по всей стране. Вот там была фотография крестьянского нападения на усадьбу. Нет, там... Вот. Нет. Да, вот это. Ну, это, хотя это уже открытка советских времен. Ну, неважно, так более-менее видно. Ну, во всяком случае, это было по всей стране. Столыпин сам был вынужден бежать из своего имения, тот, кто позже стал во главе правительства российского. И беспорядки развелись по всей стране. В Закавказье начались резня армян против азербайджанцев, других азербайджанцев против армян. Словом, по всей стране, да, в Прибалтике крестьяне стали сжечь замки, как говорится, феодалов. В общем, вся страна была охвачена вот такими страшными беспорядками. И вот, пожалуйста, теперь эта самая таблица жертв этого 905 года. Вот уездные начальники, ну это место, скажем, ну, типа губернаторов сейчас, или было убито, что-то там цифра почему-то исчезла. Ну, губернатор, градоначальников, там нет цифры, ну ладно. Больше всего мы видим погибло городовых, 340 стражников, 257 и даже землевладельцы 51, всего 9 тысяч человек за два года стали жертвами этих революционных событий. Ну, конечно, цифры достаточно внушительные, особенно если иметь в виду, что царская Россия, даже когда там было существовала смертная казнь, число казненных исчислялось всего единицами, так и по всей стране. Преступность была на гораздо более низком уровне, чем сейчас. Ну, во всяком случае, вот кровь 9 января разразилась по всей стране, разделив царя и общество. 17 апреля 1905 года, то есть вскоре после этих событий, на фоне всех этих событий, беспорядков по всей стране, был издан указ о укрепление начал веротерпимости. То есть правительство, сам Николай II осознавали необходимость каких-то мер по сокращению всех беспорядков, как-то идти навстречу обществу. Ну, например, в этом указе говорилось о том, что переход из православия, с какого-то другого исповедания, уже больше не должно было караться уголовно, как было до этого. Раскольники впредь должны были именоваться как старообрядцы. Ломаисты не как язычники и идолопоклонники, как было во всех государственных бумагах, а как именно вот ломаисты, ну и так далее. Найденный ребенок в какой-нибудь семье мог принимать крещение по тому исповеданию, какое имела эта семья. До этого только в православии можно было крестить найденного сироту. Ну, много-много таких вот странных вещей, которые существовали в России до 1905 года, они были уже отменены. В том числе, между прочим, это интересно, по Москве, наверное, обращали внимание на то, что очень многие старообрядческие храмы, построенные в стиле модерн, вот в центре Москвы, вот, они появились все после 1905 года. Потому что до этого старообрядцы могли совершать богослужение только на Рогожской заставе. Там вот такая суровая резервация, и вот там все было, могло происходить. С тем, что, ну, все понятно, что это было для того, чтобы снять вот этот накал, потому что недовольство было всеобщим. 6 августа того же 1905 года манифестом Николая II была учреждена Государственная Дума, хотя срок созыва объявлялся на январь 1906 года, то есть отодвигается несколько дальше. В октябре начинается всероссийская стачка, останавливаются все железные дороги. И, между прочим, интересно, доктор Живаго, если кто помнит, один из героев как раз как бы затевает эту стачку, живет около Белорусского вокзала, и вдруг она неожиданно распространяется на всю дорогу до Бреста. И такое настроение очень хорошо передано Борисом Леонидовичем, как такое спонтанное. Каждый человек действует, исходя вроде каких-то маленьких своих целей и задач, и вдруг это мгновенно распространяется по всей стране. Это очень хорошо передано вот в художественном произведении. Но так или иначе, вот начинается вот это всеобщее развал и вот эти выступления по всей стране. Генерал-губернатор Петербурга издает приказ и развешивает лозунги по всему, плакаты по всему Петербургу: холостых залпов не давать, патронов не жалеть. То есть ясно, что начинается совершенно такая серьезная борьба против вот этих беспорядков с применением армии. И в этой обстановке под давлением Сергея Юрьевича Витте, который к этому времени получил уже графский титул, вообще он начал свою карьеру с должности кассира на железной дороге, родился в Тифлисе, получил блестящее образование, и вот он так по себе поднимался до премьер-министра. И надо сказать, что в этот момент, в октябре 1905 года, Витте оказывается самым близким человеком к царю, потому что он предлагает наиболее эффективные меры, и действительно можно без натяжки сказать, что Витте в этот момент явился спасителем России от общего развала. Его и была идея, и текст манифеста 17 октября. Манифеста, которым объявлялись свободы по партии, собрания, прикосновенность личности там, и так далее, и так далее. Все-таки демократические свободы. И вот настолько это... Саша, там есть такой слайд. Это самое... Сейчас я скажу номер. А, шестой слайд. 17 октября. Да, ну, пожалуйста, ну, да, вот слева, вот этот вот. Да, ну, нельзя немножко увидеть, да? Ну, к сожалению, плохо видно, но, ну, я скажу своими словами. Это демонстрация в Петербурге, радостная демонстрация, как бы приветствует этот манифест 17 октября. Это картина Репина. Репин мгновенно откликается вот такой мало для нас известной картиной 17 октября 1905 года. И действительно, во всяком случае, если социал-демократы продолжали вот это активное действие, рабочие тоже, но верхушка России отреагировала на это манифест с восторгом. Образовалась новая партия, всем известная партия кадетов, как раз именно благодаря этому манифесту, партия 17 октября, помните, Ленин критиковал октябристов, но одновременно и Союз русского народа тоже на этот же период приходится. Одновременно создаются большие такие партийные ячейки социал-демократов в Петербурге, в Москве, но это успокоило часть общества. Но другая часть, рабочие социал-демократы, они, реакция их на манифест была иной. Добить правительство. Их не удовлетворяло, так сказать, уступки, а захватить власть. Троцкий призывал брать деньги из банков, чтобы обескровить банки, не платить налоги там и так далее. В общем, много было всяких таких вот идей. Восстание на броненосце Потемкин, тоже нам известное со школьных лет в Одессе, которое, впрочем, не было поддержано и через несколько дней было подавлено. Также было и в Владивостоке тоже во флоте такие волнения. Но, во всяком случае, благодаря тому, что, ну, так сказать, благополучная часть общества, тоже очень значительная, ответила на манифест царя радостно, стало возможным расправиться вот с бунтующими рабочими и со всеми вот крайними радикальными партиями. И вслед за этим в 1906 году эти все вот протесты и вооруженное сопротивление, как, например, в Москве известно, Красной Пресне, они пошли уже на убыль, и уже к июню 1907 года монархическая власть была восстановлена, и такой датой является так называемый Третий июньский переворот, когда была распущена Вторая Государственная Дума, хотя уже 20 февраля 1906 года, то есть через пару месяцев после вот манифеста 17 октября, царь установил, что никакой, указом, что никакой закон не имеет силы без утверждения царем. До этого Дума предполагалась как законодательный орган, и без ее утверждения никакой царский манифест не является действительным. Действительно, царь не издавал после этого манифеста, но издавал указы. И вот одним из них вот, был указ о роспуске 3 июня 1907 уже года Второй Государственной Думы. И Столыпин, который стал уже к этому времени премьер-министром, он это и осуществил. Были арестованы 55 депутатов Думы от Социал-демократической партии. И поводом, причиной было то, что они шли в армию, пользуясь депутатской неприкосновенностью, и вели пропаганду активную в армии против существующего режима. Одной из таких важных черт всех этих беспорядков 1905 года и показывающей вот их действительно такую темную природу, ну, наверное, известные всем, а может и не всем, то, что немедленно после 17 октября 1905 года, когда был издан этот манифест, который большая часть русскообразованного интеллигентного общества приветствовала, на следующий день начались массовые еврейские погромы. Причем и в Москве, и на юге России, в основном это была чернь, но и в значительной части те самые революционные рабочие, которых социал-демократы так активно старались образовывать, в том числе и социал-демократы, так сказать, еврейской национальности, как говорится. Вот погромы были страшные. В Одессе было убито около 400 человек. Представляете, сколько было раненых, разоренных и так далее. То же самое было в Киеве, в Белостоке. В общем, волна погромов на следующий день. Как пишет один современный исследователь, мнение о том, что эти погромы были организованы правительством, подтверждения, в общем-то, не находит. Такой прямой организации не было. Потому что сам манифест был подписан буквально накануне вечером. Сергей Юрьевич Витте уговорил Николая II поддержать вот эту идею манифеста, потому что иначе страна просто взорвется и вся развалится. Так что не было даже времени. Но другое дело, что не было никаких активных противодействий, не было стремления восстановить вот утраченное имущество, хотя надо сказать, что после вот кровавого воскресенья через 10 дней Николай II принял делегацию рабочих и после всяких увещеваний пожертвовал 50 тысяч рублей. Но чтобы так немножко представить себе вот тон взаимодействия, обращения, позволю себе зачитать маленький отрывочек из обращения Николая II к этой делегации рабочих. «Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины. Стачки и сборища только возбуждают толпу к беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего, многое надо улучшить и упорядочить, но мятежной толпой заявлять мне о своих требованиях преступно. Ну, представляете, какое-то отношение сверху вниз, которое, конечно, не умиротворяет людей. Ну вот, что касается еврейских погромов, то никакой компенсации пострадавшим не было. Противодействие было со стороны отчасти полиции, но противодействие было очень слабое. Создаваемые отряды самообороны, как раз они-то подавлялись армией и полицией. Их обвиняли в вооруженном, так сказать, восстании и так далее. Надо сказать, что такого рода погромы были и раньше, когда в Ростове листовками призывали босяко, бедноту на первомайские там демонстрации и прочее, то в числе прочего было вещевание, что ни в коем случае не бить евреев, что они, так сказать, не имеют отношения к делу и так далее. Во всяком случае, вот такие события, как бы, показали истинной причины этих беспорядков. Пограбить заодно, выброс какой-то вот, так сказать, ненависти, вот такой вот дух. Об этом потом немного уже будем говорить, когда я буду говорить о этой статье Сергея Николаевича Булгакова. Он тогда еще не был священником, поэтому я его так называю. Погромы продолжались и после революции, хотя, скажем, в 1907 году они прекратились вместе с прекращением беспорядков. Во время гражданской войны, да, я еще хочу упомянуть о том, что в Киеве киевский митрополит вышел навстречу этой толпе погромщиков, встал на колени, умоляя прекратить эти бесчинства, безобразия. Ну, конечно, это, к сожалению, возымело мало действия. После революции, во время гражданской войны, массовые погромы были также на Украине. Более 1200 зарегистрированных беспорядков, которые именно можно отнести к погромам. Наиболее активными были в этом отношении петлюровцы. Вот известным Петлюра, памятник которому сейчас в Киеве, и улица называется его именем. Надо сказать, что Петлюра был как раз убит в 1926 году в Париже одним из людей, которой вся семья стала жертвой погромов. В одном местечке на Украине петлюровцы ножами и саблями зарезали все еврейское население от мала до велика, не жалея, так сказать, них пули. Единственная пуля была потрачена на православного священника, который умолял всего этого не делать. 40% погромов приходилось на петлюровцев, 27% на зеленых, на махновцев, 16% на белую армию и 8% на красноармейцев. Немного, но все-таки, вот, к сожалению, все это было. И вот на этом фоне, надо еще сказать вот какую одну важную деталь, которую я узнал совершенно недавно, читая лосевские чтения, посвященные как раз столетию со дня выхода Вех. Есть одна наша замечательная прихожанка, искусствовед, Мария Андреевна Чагадаева. Она является родной внучкой Михаила Гершинзона, как раз автора одной из статей и инициатора создания сборника «Вехи». Сам Михаил оказался жертвой такого же погрома в Москве в 1905 году, когда толпа его забивала ногами, и спас его только полицейский, который его отнял у толпы, посадил в пролетку и отвез домой. Именно в связи с этим Гершинзон пишет в своей статье такие вот слова. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершинзона, инициатора сборника «Вехи». Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной. Ну, эту фразу потом левая печать вся без конца издевалась над ним и так далее. Но вот тогда не писали нигде о том, что он сам пострадал от погромщиков. Это вот в своем докладе позже рассказала его внучка, наша прихожанка Мария Андреевна Чагадаева. Так, и теперь уже к сборнику, собственно, «Вехи». Общей платформой сборника является признание первенства духовной жизни над внешними формами общежития. Что стоит за этой фразой, это уже будет ясно из последующего. Я расскажу только об этой статье, которая называется «Героизм и подвижничество», и принадлежит именно Сергею Николаевичу Булгакову, тогда еще не священнику. Помните вчерашнего сообщения отца Александра Меня? Он принял сан летом 1918 года. На праздник Троицы был рукоположен в сан диакона. И статья называется «Героизм и подвижничество». Почему так? Собственно, в ней отражена главная мысль. Героизм – то, что предлагает интеллигенция, подвижничество – то, что предлагает христианство. Статья написана после революции и дает краткую картину окружающей, так сказать, действительности, такую пассивность, апатию народа. Как ни странно, такая параллель тоже с начала 90-х годов. Вся культура, литература устремляется почему-то в порнографию, а увеличивается число самоубийств, видя, как бы, видит бессмысленность жизни. Но, тем не менее, состояние страны успокоилось. И Булгаков утверждает, что весь идейный багаж этих событий 1905 года, в честь русской революции, был задан интеллигенцией. Интеллигенция еще со времени вот 60-х годов, народных реформ, народничества, хождения в народ и так далее. Вот это чувство вины правящего класса и образованных людей перед народом. Чувство хорошее, правильное и справедливое. Но вот его интерпретация, наверное, оставляла бы желать лучшего, потому что имела место такая вот, конечно, идеализация народа, простого мужика и так далее. Еще в середине 60-х годов было такое шуточное стихотворение Алексея Константиновича Толстого, автор «Князя Серебряный», многих других стихотворений, «Колокольчиками цветики степны» и так далее, многих романсов. У него было много шуточных произведений. Ну, мы с вами как-то вспоминали «Историю государства российского», там такой идет рефрен: «Земля у нас богатая, порядку только нет». А одно из этих стихотворений, оно называется «Поток богатырь». Ну, как бы такая сказка о том, как при Владимире Солнышке идет пир, и богатырь-поток танцует-танцует до самой ночи, устает, засыпает, и просыпается уже позже, там, при Иване Грозном, потом просыпается уже в Петербурге, знаешь, вот в середине 19 века. И там такие строчки: и в другое здание входит, там какой-то аптекарь, не то патриот, он о Боге учение заводит. Что, мол, нету души, а одна только плоть. И что, если впрямь существует Господь, он есть только лишь вид кислорода. Вся же суть без начала народа. И, увидев потока, к нему свысока патриот обратился сурово: говори, уважаешь ли ты мужика? А поток вопрошает: какого? Мужика вообще, что смирение велик. А поток говорит: есть мужик и мужик. Коли он не пропьет урожай, я тогда мужика уважаю. Феодал, закричал мне патриот, знай, что только в народе спасение. А потом говорит: я и тоже народ, так зачем для меня исключение? Патриот говорит: ты народ, да не тот. Праздник править Русью призван только черный народ. То по старой системе всяк равен, а по новой лишь он полноправен. Ну и так далее. Вот. То есть понятно, что эти настроения, они имели свою историю. Обращение к простонародию, к крестьянской общине, а в начале 19 века таким идеалом стал пролетариат, который по Марксу является как раз таким передовым отрядом. Вот. И вот вопрос, который ставит Булгаков об этом идейном багаже. Какова природа интеллигенции? Образованный класс, который на самом деле дает поднять всем протесту, бунту, татарщине, это Запорожской сечи, вот этот бунт народный, бессмысленный и беспощадный, известные слова Пушкина. И обновление России, какой она есть, возможно только через обновление интеллигенции. Конечно, сразу мы вспоминаем беса Достоевского, вот это стремление повязать всех кровавым преступлением, и вот заблуждение в отношении народа. Хотя у Достоевского самого были такие довольно идеальные представления о народе, о чем мы скажем чуть-чуть позже. то же время Булгаков отмечает антибуржуазность русской интеллигенции, ее высокий порыв, аскетизм, стремление вот помогать людям. Русский интеллигент далек от европейского буржуа, довольно своим бытом, устоявшегося, довольно плоской жизнью, но в то же время это порождается не только высокими стремлениями, но в течение нескольких поколений отсутствием настоящей заботы о хлебе насущном, неком барстве, неком неумении и непривычке к такому постоянному целенаправленному труду, к организованности, дисциплине. Думаю, что для отца Сергия это мотив, который он повторяет на протяжении всей статьи, является очень важным, потому что он сам являет пример человека, вероятно, крайне трудолюбивого. Вот мы вчера слышали эту беседу отца Александра Меня, и сколько книг он написал, какой огромный объем знаний носил в себе, и понятно, что все это невозможно без такого привычки к постоянному и организованному труду. Так вот, об этом он и говорит в отношении интеллигенции. И в то же время имеются в черты утраченной церковности. Булгаков пишет о том, что как часто в лозунгах и выступлениях депутатов левых фракций ему слышались именно православные церковные мотивы. Но самой такой печальной чертой является атеизм российской интеллигенции, пишет Булгаков. Образованность является как бы синонимом религиозного индифферентизма. При этом атеизм не является чем-то выношенным, обдуманным, так сказать, решением, вот, а берется на веру, причем берется уже с гимназических лет, когда отход от церкви как бы естественный, но все предполагается, что все проблемы будут решены наукой и, конечно, в смысле негативным для религии. Остаются незамеченными замечательные авторы, философы России, как Соловьев, Сергей Николаевич Трубецкой, и даже Достоевский и Толстой, хотя он был как бы знаменем интеллигенции, в их отношении к религии, вообще к нравственности, остаются где-то в заднюю, так сказать, вне внимания. И при этом невежество интеллигенции в вопросах религии. Ссылается на Запад, но, как он пишет, что забывает о том, что западноевропейская культура имеет глубокие религиозные формы. Это, во-первых, Средневековье, это Возрождение, которое, в общем, было каким-то языческим, но в то же время исходило из христианских корней. Это Реформация, которая первой провозглашает свободу личности, равноправие, братство. И именно и эти лозунги, провозглашенные реформацией, особенно английской, становятся лозунгами интеллигенции. Но одновременно с этим происходит возрождение язычества, неоязычества, в том смысле, что возвеличивается невозрожденный обычный человек, такой, какой он есть на самом деле. Идея Руссо о том, что человек рождается замечательный, безгрешный, что только дурным воспитанием из него делают негодяя, они становятся захватывающими всех. Человек добр по самой своей природе. И отсюда необходимость изменения внешних форм, всемогущества, что человек есть продукт исключительно воспитания. И отсюда возрождаются именно рождаются гуманизм и социализм. Исправьте, так сказать, вначале накормите мужика, а потом его призывайте к добру. Отчего так случилось? В общем-то, он считает, что это выбор самой интеллигенции и, соответственно, ее ответственность. И основным догматом здесь является именно вот эта вера в естественное совершенство человека. И все зло только от неустройства внешней жизни. Человек объявляется спасителем самого себя. И вот на этом фоне появляются отдельные спасители, герои. именно героизм, это слово, с его точки зрения, является сущностью мировоззрения интеллигенции. Героизм ради народа. И хотя такие герои были, конечно, единицы, но общее мнение, общее, так сказать, настроение поддерживало именно эту позицию. Нельзя было заниматься никаким более-менее другим делом, если оно не приносит пользу народу. И нельзя жить роскошно и, так сказать, благополучно, если на этом фоне народ страдает. Ну, вспомните Рахметова там, который не женится, спит на гвоздях там, и так далее. Вот такие настроения захватывали большинство образованного класса. Преследование, которым подвергалась интеллигенция еще с середины 60-х годов, ну, помните, путь славного народного защитника, Чахотка и Сибирь, все действительно было на самом деле. Это только поддерживало этот героизм и веру в его правоту. И отсюда необычайно, так сказать, глубокая вера в свою освободительную миссию. Идейный максимализм и торжество крайних направлений. Именно они пользовались симпатией со стороны интеллигенции, убийцы там, Александра II, губернаторов, градоначальников и так далее. Все это было таким торжеством крайних направлений. При этом у каждого революционного героя была, конечно, своя программа и яростная борьба внутри, как мы знаем, внутри, скажем, социал-демократов между большевиками и меньшевиками. Хотя меньшевики, взяв такое неудачное слово, которое во многом вредило, только один раз, там, в 1902 году были в меньшинстве, в остальное время в большинстве были всегда на этих съездах, но уже этот, так сказать, бренд за ними закрепился, и они его, так сказать, несли. И отсюда вражда против внутри, фракции всевозможные, но сам по себе герой является сверхчеловеком, спасителем. Именно культ героя и многих героев, что особенно, как мы понимаем, расцвело в советское время, когда создавались искусственные культы героев, которым народ был призван подражать. И не важно, что за этим стояла часто реальная неправда, но тем не менее вот жизнь была именно такой. Вот это настроение, оно, так сказать, продолжалось и на советское время. В то же время интеллигенции было свойственно необычайное высокомерие и самомнение. Здесь постоянно позиция себя, знающего истину, некий гуру, который, так сказать, сверху вниз получает народ, куда ему надо не идти. При этом спасение исключительно внешними силами и внешними средствами. Причем это было, с одной стороны, необычайно трудно, там выйти на демонстрацию, там бросить бомбу в кого-то там, и так далее. Но, с другой стороны, было и необычайно легко, потому что вот этот разовый поступок, вот одно однократное усилие навсегда оправдывало жизнь человека в его собственных глазах. И нередко возникал вопрос, что это, героизм или самоубийство. И когда не получалось, так сказать, этого совершить, становились именно вот эти лишние люди. Тот же самый взгляд на то, что кропотливая работа, добросовестные отношения, совестливая, так сказать, честность, они как-то не были свойственны вот интеллигенции, то, к чему, на что особенно обращает внимание Булгаков. И, конечно, на этом фоне упрощение задачи исторического строительства. Как в другом стихотворении тоже Алексей Константинович Толстой пишет: «Толпы и все грызутся, лишь свой затеет форум, а после все грызутся, ну, там, верности вожаку. В одном согласны все лишь, коль у кого имение отнимешь и разделишь, начнется вожделение». То есть у людей было, так сказать, четкое представление, что как только, так сказать, отнимут богатых и раздадут бедных, все станет хорошо. Плеханов, человек, в общем, умный и культурный, говорил о том, что когда фабрики будут приезжать рабочим, то труд рабочих будет таким производительным, каким еще никогда не был. Потому что они будут понимать, что это их фабрика, что это их завод. Они, так сказать, будут так самоотверженно трудиться, там дисциплины не надо будет наводить. Вообще речь шла об отмирании государства. Ну, потом, конечно, от этого лозунга отказались. А наоборот, что максимальное усиление. При этом характерным, вот он противопоставляет атеистическую интеллигенцию и христианство. И такую важную деталь отмечает, что в христианстве упор делается на старчество. Человека глубоко верующего, прошедшего аскетический опыт, умудренного жизнью. А здесь, напротив, именно молодежь. Молодежь, вот она становится таким вожаком людей. Не люди, имеющие жизненный опыт, а именно ориентация на молодежь. Все наоборот. Самые молодые группы, оказывается, имеют самые максималистские программы. Это естественно, потому что они, так сказать, чувство жалости к людям и прочего, конечно, не имеют. И вместо христианского подвижника героем становится революционный студент. Именно студент, он, так сказать, как бы носитель некой истины. И максимализм целей, то есть вся мировая революция, свержение там, все и так далее, естественно, порождает максимализм средств. Все позволено. Человек ставит себя вместо Бога. Отсюда популярность так называемых эксов, эксапроприация. Ну, известно, на этом поприще проставился Камо, Таравасян, православился товарищ Сталин, Джугашвили, ограбление банков и затем убийство сообщников и так далее. И, конечно, террор и преувеличение своих прав при полном невнимании к своим обязанностям. Эпидемия самоубийств наступает именно после подавления революции, как бы уже нечего делать. И главная слабость интеллигенции – отсутствие правильного учения о личности, что есть человек. В христианстве герой-подвижник. И история – это осуществление строительства Божия. Нет героической позы, есть скромное сознание своих сил и возможностей и упорный труд на достижение преображения окружающей жизни. Центр внимания на себя и свои обязанности. То, что говорит Достоевский, смирись, гордый человек, тогда и сам обретешь небывалую свободу. Эту свободу можешь подарить другим. Ну, а как раз у интеллигенции смирение – это самое непопулярное слово. Хотя оно свойственно большинству серьезных занятий человека. Занятия наукой – тоже всегда смирение перед огромным непознанным миром. Это все скромные позиции. Только самоуверенный второкурсник решает, что он сразу все откроет и поймет. Точно так же, как отсутствие смирения, отсутствие понятия греха. Здесь следует Руссо, о котором уже говорили, что человек рождается безгрешным, надо максимально вернуться туда. И Булгаков со свойственной проницательностью замечает эту логическую непоследовательность, когда, объявляя личность всецело продуктом среды, этой же самой личности предлагает и улучшать эту среду, как Мюнхгаузен, который вытаскивает себя там за волосы из болота. Различные цели. Цель атеистическая – это счастье последних поколений на крови, костях предшествующих поколений, но и сами отходят в небытие. В христианстве будет Бог во всем. Христианское подвижничество – это максимализм, прежде всего, в личной жизни и умеренность по отношению к внешней. Христиан объявляют в пассивности, но можно назвать пассивным жизнь Сергия Радонежского или Дмитрия Донского. Так что эти обвинения, конечно, легковесные. Христианское подвижничество – отвергнет себя. Послушание во всяком деле. Всякое дело исполняется с добросовестностью и последовательностью, как для Бога. Здесь же связь с детьми, с отцами, связь с историей, уважение к старшим. Здесь, напротив, у героя всегда презрение к прошлому. Прошлое всегда мажется черной краской, а будущее исключительно розовой. В то же время заимствованы у христианства идеалов достоинства личности, равенства и братства. Отношение к народу часто высокомерное, как именно к объекту воспитания, хотя в то же время оторванность от народа образованного класса уже в произведениях Пушкина, Лека, Онегин и другие. Но часто из-за неудачи какого-то большого придуманного дела жизнь заканчивается вином и картами, или чем-то того хуже. В то же время Сергей Николаевич Булгаков отдает должное и русскому народу. который, несмотря на татарщину, тяжелейшие условия жизни, был своего рода охранителем западной цивилизации от этих степи и кочевых народов, которые шли с востока. Затем Московская и Петербургская Россия, многовековое тягло, и он утверждает, что источником силы было именно христианское подвижничество, именно православная церковь, которая давала народу эти силы. И это было основой жизни. И как раз разрушая религию, именно проповедуя атеизм, интеллигенция разлагает народную душу. Одним из ярких вот таких вот иллюстраций в художественной литературе был Иван Карамазов, Смердякова, что приводит к убийству отца, как мы знаем, герой Ставрогин и так далее. Вот это разрушение освобождает самые темные силы в народе. Благо говорит о двух силах в русском народе, преподобный Сергий и Запорожская сечь. Такая анархия, разгул, жестокость при совершенно непонятности целей. Эти силы народные, пугачевщина, они не революционные. Они очень старого происхождения и возвращают Россию к хаотическому состоянию типа вот 612 года. Таким образом, Россия разделяется на черносотенство и красносотенство. Правые и левые – это не разница мироощущения, это разница вер. В то же время сама мученическая борьба интеллигенции связана с отрицательным мировоззрением. Еще Бакунин объявляет, что пафос разрушения на самом деле несет в себе пафос созидания. Непонятно откуда это, так сказать, утверждение, но так или иначе оно становится руководящим для многих революционеров. И противостояние интеллигенции, то есть со стороны Булгакова и других людей, тех же черносотенцев, на самом деле оказывается ради защиты веры. Атеизм интеллигенции – это угроза для будущего России. И образованный класс, к сожалению, в это время почти полностью определился атеистически. И Булгаков пишет о том, что церковная интеллигенция, если бы таковая она родилась, ответила бы на сущной исторической и национальной необходимости. И даже если бы ей и на этой череде пришлось подвергнуться преследованиям и гонениям именно за христианство, которых интеллигенция претерпевает за свой атеизм во второй половине XIX, начале XX века, это имело бы огромное историческое и религиозное нравственное значение. Совершенно особым образом отозвалось бы на душе народной. Уже забегая вперед, наверное, можно сказать, что жизнь таких людей, как Сергей Сергеевич Аверин, свой отец Александр Ильин, отец Георгий Чистяков, именно и была вот этим подвижничеством веры на стороне именно христианства. И защита веры, пишет Булгаков, с печальной неизбежностью все больше принимает характер борьбы не только против интеллигенции, но и против образования. Вот здесь происходит против просвещения, здесь происходит такая вот печальная подмена. И в то же время Булгаков отдает должное русской интеллигенции, говоря о том, что есть в ней и высшие религиозные искания, искания града Божьего, стремление к тому, чтобы воля Божья исполнялась совершенно и на земле, как на небе. И все это глубоко отличает от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию. И все это, может быть, и вот та картина революционной интеллигенции, которая дается в «Бесах», совершенно ясным делает необходимость этого исцеления только через веру. Вы помните эпиграф «Бесам», именно вот это свиное стадо, которое бросается с крутизны в море, и только это событие делает возможным исцеление бесноватого. Только религиозным подвигом можно излечить интеллигенцию. И тот возлюбленный, о котором тоскует ее душа, он близок, подобно Шуламите, который ищет своего возлюбленного стражников и терпит от них побои и издевательства, он близок, стоит и стучится в сердце интеллигенции, города непокорные. Будет ли когда-нибудь услышан стук его? Ну и можно сказать, что вот этот сборник, и в особенности вот эта статья, она является, как мне кажется, центральной в этот сборник, хотя шесть других тоже заслуживают какого-то глубокого внимания и почтения, на самом деле было действительно предупреждением и призывом, призывом к обращению. И мы видим, что последующие события 1917 года, они на новом витке повторяют вот эти все несчастья 1905 года. Никаких уроков, к сожалению, не извлекает ни власть, ни интеллигенция, потому что вновь затевается Вторая мировая война, вновь из совершенно непонятных целей, вот нам уже непонятных. И эта непопулярная война, которая, казалось бы, должна, не должна была вообще быть, а коль скоро развернулась, должна скоро быть прекращена, она как раз становится главной причиной и революции 1917 года, которая потом все повторяет, все те события, которые были в 1905 году. И тот атеизм интеллигенции, который уже был угрожающим для церкви, для духовенства, уже тогда в 1905 году были уже издевательские акции по отношению к храмам, к иконам и к духовенству, но были единичными. Потом это все становится массовым. Все повторяется, потому что уроков как-то не извлечено. Тем не менее, если продолжить эту всю линию дальше, у меня все же складывается впечатление, что в последующие 20-30-е годы все больше интеллигенция обращается именно к церкви. Хотя это, конечно, не носит массового характера. Хотя до сих пор среди научной интеллигенции, скажем, ну, есть какое-то, может, почтение по отношению к церкви, но малейшее, так сказать, свидетельство недостоинства церкви, ну, известные статьи про нынешнего патриарха, там, табачный митрополит и так далее, сразу вызывает у интеллигенции отвращение к церкви и к христианству вообще, особенно к церкви. Потому что это отчасти замешано, конечно, и на таком полном религиозном невежестве интеллигенции. В то же время мы видим, что вот те имена, которые я назвал, Аверинцев, Чистяков, Лень и другие, конечно, я не берусь называть всех, они дают некую надежду на иное отношение интеллигенции. Во всяком случае, впечатление у меня, во всяком случае, складывается такое, что сейчас происходит скорее обращение к церкви общества именно в скорее большей степени благодаря интеллигенции. И на ней, по-видимому, лежит необходимость вот этого дальнейшего созидания народа. Созидание не столько за счет политической активности, это можно, как отец Александр мне справедливо говорил, участвовать там в Думе, там прочих там вещах, это могут и светские люди. А та работа, которую мы делаем, ее за нас никто не сделает. И я полагаю, что эта работа, конечно, принадлежит не только к духовенству, а вообще всем верующим людям. Думаю, что именно вот этот призыв Сергея Николаевича Булгакова к упорному труду, к дисциплине, вот созидание самого себя, максимализм требований к себе, а не к окружающим, мне кажется, что вот это может явиться каким-то определенного рода духовным завещанием, духовным таким наставлением. Вот, я неожиданно себя кончил раньше, чем предполагал, чему я очень рад. И у нас есть некоторое время на вопросы, а может быть даже и на какие-то суждения. Пожалуйста, если таковые есть, то можно это легко сделать. Вот там микрофончик есть у Тани, в коробочке рядом лежит. Вот. Если кто пожелает, пожалуйста. Можно с места, если будет слышно, пожалуйста. Пожалуйста. Да, вы знаете, вот на этот вопрос замечательно отвечает в своей статье, или это было выступление, отец Петр Мещеринов, вот Карина мне недавно эту статью прислал, за что я очень благодарен, где он, отец Петр пишет о том, что вот, ну, дальше интеллигенция не увидела вот в церкви того-то и того-то. Он говорит, ну, может, просто там и не было различимо, не было видно. И, конечно, совершенно правы, что церковь, действительно, будучи абсолютно порабощенной, не имела возможности выступать ни против диксенравов, ни против крепостничества и так далее. Вот мы уже с вами говорили о докторе Газе, который был тюремным врачом в Москве. Он много лет боролся за то, чтобы на этапе заключенные, причем там могли быть заключенные серийные убийцы и человек, укравший там 3 рубля, их всех доставляли, будучи связаны таким длинным прутом, их приковывали к пруту, и они от Москвы до Омска шли вот на этом пруте. Причем вместе были и мужчины, и женщины. Они должны были, так сказать, и там и кушать, и противоположные вещи совершать, все это вместе. Вот, вот такие были условия. Это когда? Первая середина 19 века. Это Ипполит Филаретон был его другом. И, в общем, эта тема есть. Конечно, причина была в этом. И ведь не случайно, хотя церковь настроена сейчас, большинство церковных людей антидемократически, но парадокс ведь есть в том, что церковь смогла свою вести независимую жизнь действительно в этот короткий период с февраля по октябрь 1917 года, когда впервые за 2 века появилась возможность собора поместного Российской Церкви, на которого установлено патриаршество и многое другое. До этого церковь делать не могла, потому что царь не разрешал. После этого, после 17 октября 17 года, она бы не могла это сделать, потому что большевики ни в коем случае никакого собора не разрешили. Вот. Он же так продолжался, но начался он в августе 17 года. Так что, думаю, вы совершенно правы. Так, расскажите, пожалуйста, поподробнее о союзе русского народа и роли в нем Иоанна Кронштадтского. Ну, к сожалению, я не готов об этом рассказать подробно. Если кто, может быть, знает, вот, может, отец, как петербуржец, об этом знает подробнее. В всяком случае, я вот то, что я прочел вот в этой книге «История России. 20 век», что эта партия создалась именно после манифеста 17 октября 1905 года. Так что вот можно на эту тему специально еще посмотреть. Если кто про это знает, может расскажите. Ты не знаешь
что? Не имело отношения к Союзу Русского Народа. Наоборот, он наступал против еврейских погромов. Известна его проповедь. Мы ее даже когда-то распечатывали в 90-х годах и раздавали против Черневского погрома. Его, Иоанна Кронштадтского.
Нет, это известно.
Вот, поэтому... Если у него были какие-то соприкосновения, то это очень точно, и совершенно он, его неправильно связывают. Ну, раз уж я встала, можно я задам еще один вопрос?
Да, если только знаешь, да. Ты почетче, пореже.
Почетче, хорошо. Я хотела задать вот такой вопрос.
Подальше.
Наоборот, да. Подальше. Так? Нет, нормально?
Нет, от себя подальше микрофон.
От себя? Так?
Да, да.
Вот. Мне кажется, что не кажется ли вам вот такой вопрос, что на самом деле, когда говорят церковь и интеллигенция, это уже неправильная постановка вопроса. Ведь изначально, да, церковь и была задумана, во всяком случае, духовенство, как самое образованное должно было быть. И в Древней Руси, скажем, так и было. Духовенство было монашество образованным, да, когда-то. А в синодальный период, наоборот, перестало быть образованным. Хотя не было бы противопоставления бы интеллигенции и церкви, если бы сама церковь была бы образованной и составляла интеллигенцию. А получалось, что, уходя из семинарии, люди становились интеллигентами, переставая быть, отказываясь быть священнослужителями, отказываясь идти служить церкви и так далее. То есть уже вот эта неправильная постановка, что церковь перестала быть сама вот образованной и интеллигентной, и поставила вот эту вот страшный барьер или страшную пропасть между верой и интеллигенцией. Вот здесь тоже есть какой-то парадокс.
Да, я думаю, что вот Ира совершенно права в том отношении, что уровень образования, получаемый в семинарии, оставлял желать очень много лучшего. Это была бурса. Это было именно такое вот сословие, ведь только после реформы 1962 года дети духовенства получили право поступать в университеты. До этого они могли только поступать в семинарии, то есть получать только вот такое богословское образование довольно низкого качества, И могли, конечно, не обязательно рукополагаться священники, но высшее образование получать не имели права. Они должны оставаться вот как в касте своей, как в Индии. И, конечно, это тоже не способствовало успеху церкви, потому что понятно, что совершенно не обязательно дети священников будут тоже хорошими священниками. Может быть совершенно другое призвание. Так что здесь, наверное, Ира совершенно права. И надо сказать, что те печальные черты церкви, которые мы имеем сейчас, они тоже являются следствием крайне низкого уровня образования в наших семинариях, во всяком случае, вот тогда, когда я учился, 70-е годы и раньше. Это были учебники по каким-то переписанным 19 века, совершенно без как раз учета деятелей нашего религиозного ренессанса, потому что это было то, что, потому что эти все деятели оказывались антисоветскими, естественно, государство наше советское не могло допустить там 50-е, 70-е годы, когда разрешила семинарию, не могло допустить, чтобы там преподавались, упоминались имена контрреволюционеров, так сказать. Даже само, я помню, в семинарии, когда учился, о храме Христа Спасителя между семинаристами можно было говорить только вот так шепотом между собой, что-то такое сказать. Это вообще упоминание было абсолютно невозможным. Это уже, скажем, проявление просто о том, что был храм Христа Спасителя. Это просто было, ну, уже нелояльность, потому что вылить, так сказать, все. Какие-то стихотворения складывали, все, помню, старички переписывали на приходе, передавали друг другу. Такой был так микросамиздат религиозный. Но вот обстановка была вот такая. Это 74-й год. Да, пожалуйста, Миша. Да, и прошу прощения, я вот еще так. Так, почему революция 5-го года называется революцией, а не беспорядком и восстанием? Ну, в общем, действительно была революция, потому что, во-первых, ну, по своим методам и по своим целям и задачам. Но задача была свержение самодержавия, установление власти революционных партий или одной партии, и поэтому это действительно была, так сказать, действительно революция. Ее так иначе не называли, и то, что она была, оказалась действительно репетицией, как и Ленин говорил, репетицией Октябрьской революции, это все совершенно правда.
Сейчас, пожалуйста. Отец Александр, я хотел спросить, а вот отец Сергей Булгаков пишет о том, что именно для русской интеллигенции характерно...
Что-что?
Для русской интеллигенции характерен отрыв от духовной русской традиции, в отличие вот от западной интеллигенции. Вот почему так сложилось в России, что потеряла связь...
Ну, наверное, прежде всего потому, что все-таки на Западе было гораздо больше... более высокая философская культура, научно-историческая, и в значительной мере Россия это воспринимала с Запада. Своих собственных писателей знали немного, ну, там, Пушкин, Гоголь и так далее, но вот как раз он обращает внимание на то обстоятельство, что Владимир Соловьев был совсем, так сказать, не в чести у интеллигенции, его читали мало, на него так не обращали внимания. Даже Достоевского и Толстого воспринимали исключительно только с художественной стороны, а не со стороны, вот как носителя определенных идей. Ну, Толстого моральных, Достоевского христианских идей. Так что это все оставалось за бортом. Думаю, что основное было вот это как раз уверенность в том, что вот этот неправильный взгляд на человека. Уверенность в том, что человек рождается хорошим, и только внешние условия делают его таким плохим. Думаю, что эта вот идея Руссо была очень глубоко воспринята и была давлеющей. Основная причина была в этом. Потому что само понятие греха, тем более греха первородного, оно объявлялось некой мифологией, и человек – продукт своей эпохи. Так что вот это все совершенно определенно. Я думаю, что и для вот нас сейчас очень многие в этом отношении вещи трудные. Скажем, только ведь недавно как-то люди понимают, что, скажем, ну, люди, которые берут сироту, и с ней становится тяжело с ребенком, и все, не только потому, что педагогическая запущенность, но также от того, что генетика может в половине случаев, я так спрашивал специалиста, но в половине случаев точно генетика оказывается очень тяжелой. Для конца XIX века это было трудно представить. Пожалуйста. Хорошо, а то у нас не будет времени на ответы. Вы знаете, я в связи с этим вот что хочу напомнить. Вот в этой работе есть две ссылки на Достоевского и на Белинского. Ссылки с тем, что Булгаков утверждает, как бы не было далеко расстояния между идеалом и действительностью в отношении христианской веры русского народа, как бы не был темен и просвещен народ наш, но идеал его Христос и его учение. И далее он ссылается на Достоевского. Пусть в нашем народе зверство и грех, но что в нем есть, неоспоримо. Это именно то, что он в своем целом, по крайней мере, никогда не принимает и не захочет принять своего греха за правду. Высшие роковые минуты свои народ наш всегда решает и решал всякое общение и народное дело свое всегда по-христиански. И он же приводит мнение на этот счет Белинского. Приглядитесь попристани, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, то есть покрестить, отпить, но нет и следа религиозности. Мистическая экзальтация не в его натуре. У него слишком много для этого здравого смысла, ясности, положительности в уме. И вот в этом-то может быть огромность исторических судеб его в будущем. Как мы, это, на это ссылается в своей статье отец Петр Мещеринов, и говорит о том, что, к сожалению, исторически оказался прав Белинский, а не Достоевский. Потому что мы видим, что после 17-го года массовый откат людей от веры, разрушение храмов и так далее. Но я думаю, что вот не прав и Белинский в том отношении, когда он пишет дальше, что вот именно у народа, народ атеистический, в нем здравого смысла много и так далее, ясности, положительности в уме, и в этом может быть огромность исторических судеб его в будущем. Вот тут, конечно, Белинский абсолютно не прав, потому что народ, который не имеет в себе христианского идеала, народ, который сосредоточен только вот на своем сиюминутном благополучии, пассивен по отношению, что происходит вокруг, ему как раз великое будущее не грозит. Так что думаю, что вот эти ссылки, они показывают всю эту глубину проблемы. Я думаю, что все-таки для действительно христианизации народа необходимо это знание и учение. Одно из колоссальных заблуждений России того времени, особенно и кругов, победоносцев, оберпрокурор Синода в конце 19-го, начала 20 века, это очень определенно говорил, как раз им очень импонировала темнота народа, неграмотность его, отсутствие понимания службы, там, чтения Евангелия и так далее. Он как раз полагал, что именно темнота народа, она его охраняет от всяких интеллигентских так, замашек и всего прочего. Вот так-то и надо хранить. На деле вернулось, что из-за этой темноты, которая была в сущности суеверием, таким оберегой, как только падает орел царя, тоже падает и вера в Бога. Разрушается вся вот эта вот конструкция. Без знания, без действительно обращения сердца и без веры в того, что человек изначально несет в себе порчу, то, что христианство называет первородным грехом, и никакой, так сказать, правильная работа с человеком невозможна. Для меня самая такая яркая иллюстрация была наблюдение за моими собственными детьми. У меня двойняшки, значит, они две девочки одинакового возраста. Им там, ну, примерно, скажем, там 4-5 месяцев, они в манеже все. Вот там лежит какой-то предмет, скажем, расческа просто случайно. Вот пока не обращает внимания, она лежит. Пока одна девочка, когда схватила расческу, вторая тут же, она становится высшей ценностью. Она в нее врастает, вырывает, кусается и так далее. Но так, вот, пожалуйста, тут еще никакого влияния среды особенно плохого не было. Но, тем не менее, это так. Так что и вот эта испорченность человека, то, что она есть, это абсолютно несомненно. Пожалуйста. Да, вы знаете, вообще говоря, у нас сейчас уже время, уже, к сожалению... Да, Маш, ну, кратенько, очень кратко. Может, Гриша, вот я за вас, наверное, скажу в выступление, вот, может, тогда потом немножко. Да, Маша, пожалуйста.
Слышно?
Да.
Значит, вот такая цитата. «Изолированность от жизни, в которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, усиливала черты подпольной психологии, без того свойственной ее духовному облику, замораживала ее духовно, поддерживая до известной степени и оправдывая ее политический моноидеизм». Ганнибалову клятву борьбы с самодержавием. И еще в другом месте отец еще
подальше,
в другом месте
отец
Сергий говорит о том, что вот эта идея о изолированности интеллигенции от народа со стороны власти. Вот я не поняла, собственно, может быть, вы поясните, и вы обратили на это внимание, что имеется в виду. Какие процессы имеются в виду, которые вот обеспечили
нет,
эту изолированность
я понимаю. Нет, со стороны власти Булгаков имеет в виду, что власть не скупилась на преследы интеллигенции, на, сказать, жестокости по отношению к ним. Народ тоже, вот тут есть такая вот картиночка, Сашенька, вот покажешь, арест пропагандиста Репина. Посмотри, пожалуйста. И вот это противостояние власти героизм интеллигенции, оно, как говорится, подливало масло в огонь. Тот же самый Толстой писал «Тропой веселый мая», там в споре два возлюбленных, как спасти Россию. И он говорит, такое средство, ладно, мне кажется, я знаю, чтобы русская держава спаслась от их затеи, повесить Станислава всем вожакам на шею. Тогда пойдет все гладко и станет все на место». Ну и так далее. То есть часто такие вот... Да, вот здесь арест пропагандиста, известная картина Репина, которая была написана как раз в связи с судебным процессом, где-то там в середине 60-х годов это было, или немножко позже. Часто шли в народ именно вот с пропагандой против там, царя, там, с революционными лозунгами, марксизм и так далее. Вот народ это совершенно не понимал, этих ребят арестовывал и выдавал их полиции. Вот тут не случайно такая вот эта самая картина, много символики, он как Прометей прикован вот к столбу, красная рубашка как символ мученичества, то там всем прокламации, вот. Ну а народ там издали подсматривается с удивлением за всем этим делом, что происходит. Но с другой стороны, конечно, тоже было не очень понятно, как правительство себя вести в отношении таких людей, но вот во всяком случае думаю, что низкий уровень образования священников был, наверное, главной причиной. Ксёндз в Польше, это всегда был человек очень хорошо образованный. Ну, так, не говорим, там, знающий латынь там, и так далее, хотя у нас тоже в семинарии латынь учили. Но, в общем, как-то это было все. Думаю, что была, наверное, вот эта ориентация Победоносцева, согласно которой чем народ темнее, тем оно и для него же лучше. Простая вера, выше. Это да, и у Толстого есть, там, Каратаев его и прочее. Так что, по-видимому, вот эта боязнь образования, которая в своей структуре имела множество причин, была одной из вот таких причин. Так, друзья, у нас сейчас без 25:12. Давайте мы сделаем 15-минутный перерыв, потом будет сообщение отца Дмитрия. Но я вас очень прошу, как вот по-партистански, давайте, чтобы нам без 10:12 быть здесь, да? Не начинать идти, а быть здесь. Хорошо?